когда мои колени внезапно провалились в неизвестный колодец, я удержался от падения только потому, что каким-то чудом успел заклинить себя в лазе. Подтянулся, отполз, сердце бешено колотилось. Нащупал в кармане монету, бросил назад и содрогнулся, услыхав секунд через 10 слабый плеск. Откуда здесь колодец? Почему? Не выдержав, включил фонарик и с досады чуть не завыл. Это был не тот лаз. Наверное, пятясь в потьмах, я случайно свернул в одну из боковых нор и неизвестно как далеко уполз. Едва я успел сделать это открытие, как свет фонарика, и без того скудный, совсем померк. Я немедленно щелкнул выключателем. Хотелось со всей прытью рвануть на карачках вперед, быстрее, еще быстрее, вон отсюда, на воздух. Я этого не сделал. Говорю об этом с гордостью. Хотя, если подумать, гордиться мне особенно нечем. Клаустрофобией я никогда не страдал и не собираюсь. Сохранив самообладание, я понемногу восстановил нормальное сердцебиение и способность соображать. Значит так. Во-первых, я еще не влип. Да, я сделал глупость, но вряд ли она уже фатальна. Во-вторых, я, к сожалению, не знаю, в какую боковую нору умудрился свернуть, правую или левую. Первое действие очевидно, ползу вперед, ощупывая стены. Если найду одиночную полость справа или слева, игнорирую ее и ползу дальше. Если обнаруживаю пустое пространство справа и слева одновременно, это и будет нужный мне лаз. Останется только понять, в какую сторону по нему двигаться. При свете это нетрудно. А батарейки бывают разные. Одна издыхает сразу и навсегда, другая же, отдохнув, еще может заставить лампочку светиться секунду-другую, пусть и тускленько. Но почему я не курящий? Почему я такой идиот, что и в армии не начал дымить? Имел бы при себе зажигалку, светил бы, сколько влезет. Досада была острая, но неконструктивная, и я ее пресек. Пополз. Радовало то, что я опять ползу головой вперед, а не тылом. Одиночные полости и вправду встречались, и как это я не отследил их прежде? В какой-то момент стало легче дышать, и я пополз бодрее. Навстречу мне шел ток воздуха, не особенно свежего, но после жуткой пылищи он казался мне дуновением морского бриза. Соображая я в тот момент чуть лучше, я бы понял, что опять свернул не туда. Но откуда? Откуда на верном пути мог взяться воздух без пыли? Опомнился я только тогда, когда налетел на решетку. Приехали. Бритва Аккама, господа. Не вводи новых сущностей без необходимости. Я и не вводил их. То есть принимал нору за нору, а не за лабиринт. А зря. Я изо всей силы ударил кулаком по ржавому пруту. Прутья были толстые. Таким бы стоять не в подземных норах, а в окнах тюремных камер. Я мог просунуть между ними руку, но не туловище. Мое спасение откладывалось. Помню, я подумал о том, что не имею представления о том, под какой частью центра Москвы нахожусь и что там наверху. Наверху могло быть что угодно, внизу подо мной тоже, а по сторонам был лабиринт тесных нор с одним единственным выходом, который еще предстояло найти ощупью. О том, что результат поиска заранее неизвестен, я изо всех сил старался не думать, но не получалось. И в этот момент за решеткой забрезжил свет. Был он слабым, шел из-за поворота, но мне показался ярче солнечного дня. Свет! Люди! «Эй!» – заорал я не своим голосом, не веря такому счастью. «Эй! Кто там есть? Ау! Помогите выбраться!» Загуляло эхо. Сейчас же кто-то испуганно охнул в ответ. Мне показалось, что это была женщина. И еще мне показалось, что заскребли по полу отодвигаемые в спешке стулья. Один даже упал. Кто-то ругнулся грубым голосом. И только потом мне в ответ гаркнули. «Кто такой?» «Слесарь! Выньте меня отсюда!» «Как ты сюда попал?» «Заблудился!» — крикнул я, чувствуя себя полным идиотом. «С кем я говорю? Кто-нибудь может мне помочь?» Кажется, там совещались. Шепотом. Затем оттуда грянуло. «Поможем! Оставайся на месте!» Ждать пришлось довольно долго. Насчет собственной безопасности я успокоился, как вскоре выяснилось, напрасно. Зато начал терять терпение. Человек так устроен, что ему нужно всего помногу и сразу. Наконец до меня донесся лязг, и я понял, что с той стороны снимают не то дверцу, не то раму с металлической сеткой. Отблеск света на стенке лаза на минуту стал ярче, затем почти потух, зато я услышал шорох и сопение. Кто-то большой лез ко мне с той стороны и лез натужно, с трудом протаскивая свое немалое туловище сквозь узкую нору. Один раз шепотом заматерился, очевидно, на повороте. Опять сопение, шуршание. Вспыхнула спичка, осветив толстые пальцы и плотную ряжку. «Отползи».
«Зачем?»
«Ну, не отползай, если обжечься хочешь». Никогда не видел таких газосварочных аппаратов, как у него. Вещь была размером с паяльник радиомонтажника. Два крохотных баллончика крепились прямо к ней. Детская игрушка с виду. А как резала сталь! На каждый прут уходило не более 5 секунд. Фейерверк брызжущих искр и готово. «Ползи сюда, ползун». Я не заставил повторять. Он полз передо мной, и ему приходилось хуже. Во-первых, у него была не та комплекция, а во-вторых, он-то пятился задом наперед и лишь с третьей попытки преодолел поворот. Затем стало хуже мне. Нора вывела в небольшое освещенное помещение под самым потолком, так что мой спаситель без особого труда слез по стремянке. Мне же непременно пришлось бы упражняться в акробатике, спускаясь вниз головой, если бы чьи-то руки не помогли мне, буквально выдернув меня из норы. Выдернуть-то выдернули. А дальше что? Первая мысль была такая: слишком много света. Я щурился и плохо видел, но и того, что я все-таки разглядел ослепленными после потемок глазами, хватило мне, чтобы изумиться. Стол, кресло, кожаный диван, пара шкафов из хорошего дерева, люстра Чижевского под потолком, 2 компьютера, ковровый пол. Первое впечатление – офис какого-нибудь малого и, пожалуй, не очень процветающего предприятия. Но почему под землей? Аренда дешевле. Людей в комнате было 4, включая того мордатого, что помог мне выбраться. Я сумел только понять, что 3 из них – мужчины, и что они мне не рады. 4-й была худая женщина средних лет, и я хорошо ее знал. «Здравствуйте». Не придумал я сказать ничего умнее. «Как ты залез сюда?» Очень сухо поинтересовалась моя шефиня Эвелина Гавриловна. «Надо же! А я думал, что она сейчас находится в диспетчерской». «Сам не пойму», — ответил я, моргая и расплываясь в не очень-то умной улыбке. «Само собой, я был счастлив, что спасся, но не мог не признать свое положение идиотским». «На схеме показать сумеешь?» «Не уверен. Долго полз, норы тут всякие». «Тогда не будем и пробовать. Где проник?» «А?» «Я спрашиваю, где проник, Влас?» «На своем участке, там дыра. Дай, думаю, гляну. Вообще-то я не собирался, я так... Хорошо, что хоть сюда выполз». «Ничего в этом нет хорошего. Ни для тебя, ни для нас». Глаза у моей шефини были круглые, маленькие, между ними нос клювом. Не женщина, а птица-секретарь. Почему-то она смотрела не на меня, а на что-то за моей спиной или на кого-то. Я отчетливо почувствовал, как позади меня сгущается некий враждебный вихрь. Хотел оглянуться, но не успел. В затылок ударило. Длинная с зеленоватым отливом молния полыхнула у меня перед глазами. Мир стремительно накренился, совершая оверкиль через правый борт. И я перестал существовать.